Так, значит, вирусы. Вирус – это неклеточная форма жизни. Относится он к царству вирусов, то есть совершенно особый микроорганизм, никак не похожий на тех, о которых мы уже с вами говорили. Значит, можно двери закрыть. Значит, какой он, живой или не живой? Какое у вас сложилось впечатление?
Живой.
Вы считаете, что живой, а другие мнения есть?
Есть разные мнения.
Совершенно правильно. Он находится на грани живого и неживого. Если он находится в живом организме, то тогда он имеет свойства живой материи. Это какие такие свойства живой материи он имеет? Да, способность к чему?
Размножению.
Репродукции, совершенно правильно. Наследственность и изменчивость. Значит, способность к репродукции, наследственность и изменчивость. Вот такие у него свойства, которые позволяют носить его к живой материи. Если он находится вне клетки, то тогда он имеет все свойства неживой материи. Чем же отличается вирус от бактерий? Ну, давайте начнем, Герасименок, по очереди.
Но размерами вирусы, они...
Правильно, только не главное. Вот главное, чтобы первое было...
Но то, что вирус содержит нуклеиновые...
Пожалуйста.
Ну, бактерии это все-таки клеточная форма?
Да.
А вирус?
Значит, первое это то, что это внеклеточная форма жизни. Это первое, главное, основное. Так. Далее, Деменева, еще какие отличия вы бы назвали? Деньги, но полной кислоты, правильно. Либо ДНК, либо РНК. И вирусы, соответственно, бывают либо ДНК, либо РНК. Это правильно. Так, ну на третье место мы уже можем поставить эти малые размеры. Вот, хотя я бы на третье место поставила то, что у них нет ферментов обмена. Соответственно, нет собственного обмена веществ. Соответственно, они являются абсолютными внутриклеточными паразитами. Абсолютные внутриклеточные паразитизмы. Ну, дальше малые размеры. Конечно, не намного меньше бактерий. И пятое бы отличие я сформулировала так, что у них дисъюнктивный тип репродукции. Дисъюнктивный с твердым знаком. Что значит дисъюнктивный? Сейчас мы просто с вами скажем, что это значит, а потом уже более подробно поговорим. Дисъюнктивный тип репродукции, значит, разобщенный вместе и во времени. Разобщенный вместе и во времени. Так. Таким же образом устроены вирусы. Идите, пожалуйста, к доске, нарисуйте какой-нибудь вирус. Значит, первое, что у нее есть главное, это что? Нуклеиновая кислота. О, правильно.
Она покрыта токсином.
Совершенно правильно. Значит, одна у вас обозначение нуклеиновая кислота, второе токсин. Токсин состоит из чего? Структурной единичкой коксида, что является? Капсомер, обозначьте их штрихами. Ну, вы так хотите. Нет, просто более так. Вот так. Вот такие капсомеры, кирпичики, из которых состоит коксид. Правильно. Хорошо, есть такой, значит, третье обозначение, это капсомер. Дальше. Сложные вирусы, у них что сверху еще есть? У них сверху рисуете еще одну такую толстенькую оболочку. Ну, мел поверните по-другому, чтобы она потолще была. Вот такая вот эта суперкоксида надо будет. И осталось нам нарисовать ему рецепторы. Вы такие хотите. Давайте мы их сделаем разными. Ну вот, допустим, вот так. Садитесь хорошо. Значит, вот такой. 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 Ну и так далее по всей поверхности. Значит, вот так вот устроен вирус. Значит, вы обозначаете нуклеиновую кислоту на рисунке, капсид, капсомер, суперкапсид, добавив, что не у всех вирусов есть. Капсид – это оболочка белковая, суперкапсид – это оболочка, которая содержит много липидов, липопротеиновая оболочка, и рецепторы. Ну, как минимум, вот так. Мы с вами один момент упустили, это история открытия вируса. Вот что бы вы сказали на эту тему, Полина? Еще раз.
В Петербурге был студент Романовский, который занимался непосредственно со своими учителями изучением мозаичной болезни. И он проводил опыты, то есть исследования, он заражал растения маслом от табака.
Чем? Он заражал?
Сок.
Сок чего? Вы там по ходу пытаетесь понять, что написано, что ли?
Я читала.
Ну так расскажите то, что вы читали.
Сок взятый от больного растения.
А зачем ему надо было?
Ну, изучение теологии, понять, что это такое, что же болезнь.
А, вот так вот. Ну ладно, дальше. Что думаете?
Он заражал здоровое растение, тем самым вызывал болезнь у него. Но когда он исследовал непосредственно микроскопию, он не обнаружил там никаких бактерий.
Да. И что? Дальше.
Ну и на посевы тоже на питательные исследования не давали никакого.
И дальше что? Ну не давали, что?
А дальше он попытался профильтровать сок через фильтр.
Какой фильтр?
Фарфоровый. Который я имею.
Но мне все равно, фарфоровый, не фарфоровый. Фильтр какой-то. Главное то, что... Ну, какой фильтр был? Ну?
Бактериальный
фильтр. Да, это фильтр, через который бактерии не проходят. А фарфоровый он или асбестовый, это не принципиально. Ну да, профильтровал, и что?
Профильтрованный сок также вызывал эту болезнь здоровых растений, то есть ничего не изменилось.
Да, и что?
Дальше он нагревал этот сок и...
Вы поиграть сюда пришли, что ли? Да, вон девушка. Или вы про Ивановского слушаете? Так. И?
И он заметил, что после нагревания он утрачивает свои свойства. Ага. То есть уже растения не заражали, как раньше. Ага. Болезнь проявлялась.
Ага. Ну и что он сделал, вывод какой? Какой вывод можно сделать?
Он объявил на... опубликовал свою работу с результатами.
И что?
И сделал вывод, что назвал его сейчас как вирусом.
Назвал его фильтрующимся агентом. Да. Ну, неважно. Ну, так что вывод-то какой сделал?
Это первое открытие вируса.
Так вывод он какой сделал?
Что заичная болезнь, это вирусная.
Он сделал вывод, что кроме бактерий есть еще какие-то инфекционные агенты, которые... Ну, как минимум, намного-намного меньше. И больше он ничего сказать не мог. Значит, история была чуть-чуть другая. Значит, табак шел на экспорт, и болели растения. Желтели, листья скручивались, засыхало все это, и, естественно, страна несла убытки. И обратились производители табака с просьбой объяснить, что происходит с этими растениями. То есть Ивановский не просто так этим стал заниматься, а потому что был такой заказ. Значит, он взял больные листья, приготовил из них гомогенат, профильтровал, получил сок, нанес сок на здоровые растения, и они заболели. Ну, заболели, да. Тогда он взял этот сок, профильтровал через бактериальный фильтр, на котором все бактерии должны были задержаться. То есть бактерии через фильтр не проходили. Он нанес этот сок на здоровые листья, и они опять заболели. И тогда он сделал вывод, что заболевание вызывается каким-то доселе неизвестным инфекционным агентом, который, ну, как минимум, имеет очень маленькие размеры. Ну, а потом он доложил об этом на научном обществе, опубликовал, как нам сказали, свои результаты своих исследований. Ну, все послушали, сказали, что это все очень интересно, и потом об этом забыли. Почему? Потому что больше ни на тот момент никаких возможностей изучать этот агент не было. И история дальше развития вирусологии, она началась с момента изобретения электронного микроскопа. Вот когда эти агенты смогли увидеть, их смогли изучать. И тогда началась вирусология, которая стала развиваться очень бурными темпами. И было это не давно, не только что, а было это в 1892 году. Вот этот год и фамилия Ивановский, они как раз считаются историей, началом, открытием вируса Ивановский, 1892 год. Ну вот так. Значит, есть еще такой вопрос, как изучить размеры вируса. Значит, давайте сразу запишем, чтобы к этому больше не возвращаться. Значит, измерение размеров вируса – это электронный микроскоп, где их просто точно меряют. Второе – это фильтрация через фильтры с известным диаметром пор. Фильтрации через фильтр с известным диаметром пор. При этом за размер вируса принимают средние между. Средние между диаметром поры. Ч через который он еще проходит, и диаметром поры, через который он уже не проходит. И еще есть один способ. Это ультрацентрифугирование. И здесь размер вируса высчитывают по константе седиментации. То есть не по константе, а по скорости осаждения вирусных частиц. Ну вот, это просто я вам называю эти три способа, потому что где-то в билетах стоит такой вопрос. Методы измерения размера вируса, который приводит вас в растерянность. Так, ну ладно, хорошо. Значит, следующий вопрос, который мы должны с вами разобрать, это теории происхождения вирусов. Какие теории происхождения вирусов, Витовченко, вам известны? Я не слышу ничего. А? Ну так и что, Витовченко? Ну, я рада за вас. Панова. Теории происхождения вирусов. А почему вы не знаете? Не может этого быть, чтобы уже теории происхождения вируса. Ну, не знаю, дайте я посмотрю на всякий случай. Было заключение, не знаю, но не очень хорошо. Неужели теории происхождения вируса не написаны?
Нет.
А Грек Розовый есть?
Так, ну ладно, не буду я тут ничего искать, на глаза не попадается. Значит, первая теория – это теория ретроградной эволюции. То есть, это теория, которая говорит, что они были, что это были более сложные организмы, которые деградировали, упростились и превратились в вирусы. Значит, вторая – это теория наоборот, пропустите место, у меня слово из головы выскочило. Эволюция, которая наоборот утверждает, что вирусы произошли от еще более примитивных структур в результате их усложнения. Поняли, да? Слово вспомню, скажу.
Антеградный?
А?
Антеградный.
Нет, забыла я, как ее называют. Ее по-разному называют, да? Значит, поняли смысл, да? Одна теория говорит, что они упростили и превратились из более сложных в такие примитивные структуры. Вторая теория говорит, что наоборот, они еще более простые структуры усложнились и превратились в вирусы, которые уже на грани живого и неживого находятся. Значит, теория прогрессивной эволюции и регрессивной эволюции, вот так вот. Значит, вот это ретроградная или регрессивная эволюция, а вторая теория прогрессивной эволюции. Так, и... Еще одна теория взбесившихся генов называется. В кавычках напишите взбесившихся генов. Это что за теория? Это теория, которая говорит, что это генетические структуры просто, которые стали существовать автономно. Генетические структуры более сложных организмов, которые приобрели способность к самостоятельному существованию. Теория взбесившихся генов. Значит, вот это три теории, которые вы должны знать, назвать во всяком случае. Значит, следующий наш вопрос – это классификация вирусов. Вот вирусы классифицируют по очень многим принципам. Значит, по строениям их делят на простые такие, у которых нет суперкапсида. И сложные, у которых есть суперкапсид. И тут же рядом второй принцип классификации – это по чувствительности к эфиру. Ну, казалось бы, почему к эфиру, а не к чему-то другому? Но здесь я вам сразу скажу, что это чисто такой практический диагностический принцип, потому что это имеет отношение к диагностике, к подготовке материала. Поэтому, почему мы его написали сразу после первого, потому что вирусы сложные, которые есть суперкапсид к эфиру, чувствительны, а простые, у которых нет суперкапсида к эфиру, не чувствительны. Почему это так? А это потому, что эфир растворяет липиды. А в суперкапсиде липидов очень много. Соответственно, суперкапсид растворяется, и вирус разрушается. Так, следующий принцип классификации – это по типу нуклеиновой кислоты. И вирусы делят на ДНК-овые и РНК-овые. Ну, вам рассказывали на лекции о нуклеиновой кислоте, что там и как там. Значит, внутри этой классификации есть еще несколько подтипов в зависимости от строения этой нуклеиновой кислоты. Значит, ну, это такие, ну, менее значимые, что ли, принципы, но вы их тоже можете называть. Значит, еще как вирусы делятся? По объекту поражения, значит, вирусы или по хозяину, как хотите, вирусы человека, животных, растений и вирусы бактерий. Как называются?
Бактериофаги,
значит, бактерии тоже болеют вирусными инфекциями. Бактериофаги есть возбудители заболеваний бактерий. Значит, бактериофаги. Так, значит, еще какие бывают вирусы? Еще их делят по наличию гемагглютинина. Значит, вирусы, обладающие гемагглютинином и не обладающие. Это тоже чисто практический диагностический принцип классификации. Почему так? Потому что в зависимости от того, есть или нет гемагглютинин, выбирают реакции, которые будут использоваться для узнавания этого вируса, для его идентификации. Так, и еще как вирусы классифицируют? Еще и классифицируют по механизмам и путям передачи. И какие у них есть механизмы передачи, пожалуйста? Рудник, какие у них есть механизмы передачи? Рудник.
Ну, с зараженными клетками или...
Ничего не понимаю. Механизмы передачи вирусных инфекций.
Воздушно-капельные.
Значит, механизмы и пути, разные вещи. Я вас спросила, обратите внимание на этот пункт. Механизмов передачи 4 основных. Это какие? 4 основных механизма передачи. Какие? Это аэрогенный механизм, который реализуется какими путями?
Воздушно-капельным.
И воздушно-пылевым. Аэрогенный механизм. Еще какой есть механизм? Фекально-оральный механизм еще есть. Он какими путями реализуется?
Контактно-бытовым,
водным, пищевым, алиментарным. Так. Еще какой есть механизм?
Трансмиссивный.
Трансмиссивный. Это через?
Носитель насекомых.
Кровососущих насекомых, да? Трансмиссивный механизм. А трансмиссивный механизм, кстати, на какие два пути делится?
Ну, характерно для какой-то территории и...
Инокуляция, контаминация – это какой механизм? А? Какой это механизм? Трансмиссивный. А еще четвертый тогда какой?
Гематогенный.
Гематогенный механизм?
Через кровь же можно заразиться?
Ну, много через что можно заразиться. Так, значит, оставляйте это самое место там. Доделаем это потом, табличку. Оставьте, ну я не знаю, 30 странички, поставьте восклицательные знаки. Этот вопрос, он, во-первых, это можно рассказать в любом вопросе, который вам не попался. Написать во всяком случае на листках, с которыми вы идете отвечать. Во-вторых, это уже надо было бы знать. Значит, следующий принцип классификации вирусов – это по размерам. Значит, есть вирусы мелкие, например, вирус ящера. Есть вирусы средние, например, вирус гриппа. Средним относится. Есть вирусы крупные, но примером такого очень крупного вируса служит вирус натуральной оспы. Так, по размерам. Значит, ну и еще можете написать по антигенному строению, принцип по антигенному строению, здесь без комментариев, по антигенному строению их делят. Так, еще какие есть? Ну вот там звучало у нас про очаги обитания. Но это это природная очаговость, связанная с жизнедеятельностью переносчика. Значит, ну, как мы тут можем классифицировать? Я думаю, что такой не будем мы принцип с вами вносить в классификацию. Какие еще принципы обозначены у ваших учебников?
По способу
чего?
Укладки.
По способу укладки?
Капсомеров.
Капсомеров, по количеству капсомеров. Ну, можно написать. Но это такой тоже принцип, он чисто теоретический. По способу укладки капсомера. А вот что такое более важное мы с вами пропустили? Это что такое? Ну, это все так, да, это вот биофизические свойства, непонятно, что за этим стоит. Мы с вами пропустили форму. По форме. Так вот, значит, по форме вирусы обычно с чем-то сравнивают. Говорят, ну, допустим, в виде ягоды малины, вирус полиомиелита, в виде ягоды малины. Или там пулевидная форма, вирус бешенства имеет форму пули. Дальше тип симметрии мы с вами пропустили, это тоже очень важный момент, это надо было вначале еще записать. Тип симметрии. Тип симметрии какой бывает?
Спиральный.
Спиральный бывает еще?
Кубический.
Кубический еще?
Бинарный.
И еще какой? Кубический. Бывает смешанный или сложный тип симметрии. Так, хорошо. Еще какие принципы классификации? Еще вирусы делят по их тропности к тканям. Значит, есть вирусы пневмотропные, например, вирусы гриппа. Есть и вирусы энтеротропные, например, вирус полимелита. Есть вирусы нейротропные, например, вирус клещевого энцефалита. Есть вирусы дерматотропные, например, вирус оспы. Есть вирусы висцеротропные. Висцеротропные, ну, например, вирус гепатита, висцеральные органы поражающие. Есть вирусы пантропные. Пантропный, пан, это значит поражающий все органы и ткани. К пантропным вирусам относится, например, вирус желтой лихорадки. Так, сколько у нас принципов получилось?
13.
13, ну ладно, хватит, остановимся на этом. Значит, это у нас были принципы классификации. Следующий вопрос, который мы должны разобрать, это принципы этапа взаимодействия вируса с чувствительной клеткой. Принцип взаимодействия, этапы. Значит, вирус взаимодействует только с определенной клеткой по принципу комплементарности рецептора. Это значит, если вирус может адсорбироваться на этой клетке. Это принцип взаимодействия. Этапы адсорбции. И вот эта абсорбция бывает какая? Ну, у вас в книжке написано про этап взаимодействия. Туда русская. А? Федоровская.
Не знаю.
Ну хорошо. Мясоедова. Я не слышу, что вы себе рассказываете или нам всем. Этапы взаимодействия вируса чувствительной
клетки.
Адсорбция. Она какая бывает? Так, сейчас подождите, я Федоровская 2 поставлю, потому что это в книжке написано.
У нас книжка это просто адсорбция, у нас
не
обязательно. Так она нам не адсорбция-то говорить не хочу. Какая бывает адсорбция? Адсорбция бывает обратима, это когда их еще можно тряхнуть и разделить. И бывает необратимо, это когда уже сформировались химические связи и разделить их невозможно. Есть такая стадия адсорбции. Дальше. Какая вторая стадия, Шагим Ахмадов? Шагим Ахмадов, где у нас?
Внедрение клетки.
Значит, проникновение в клетку. И оно какое бывает, это проникновение? Да вы бы ему дома вот эту консультацию давали, а не здесь. Какое бывает внедрение? Как оно происходит? Пожалуйста.
Посредством слияния клеток. И...
Каких клеток слияния?
Ну нет, не клеток, а суперпероксида, это если сложно.
Так, пожалуйста.
Путем протыкания оболочки и потом в прокол они вкидывают свою любимую кислоту. Или они втягиваются с помощью вакуоля.
Ага. Да, есть такие, можно и так выделять механизмы. Значит, проникновение бывает активное и пассивное. Активное – это когда вирус, вот про это протыкание, как вы его назвали, когда вирус сам вкручивается в клетку по типу штопора и впрыскивается нуклеиновая кислота. Так, а пассивное – это когда клетка вот путем этого слияния мембран, когда она сама захватывает вирус, хотя почему так происходит, непонятно, потому что это противоречит основному закону существования живых объектов. Так, значит, произошло проникновение. И когда проникновение происходит, то тогда как вообще, что проникает в клетку хозяина одному?
Ну, нуклеокапсид, это освобождается РНК от вируса.
Почему РНК?
Ну, либо РНК, либо кислота.
Так, значит, проникает в клетку, по сути, одна нуклеиновая кислота с очень небольшим количеством кусочком капсида, то есть, говорят, раздевание вируса. Нуклеиновая кислота с очень небольшим кусочком капсида. Оболочки все сбрасываются. И вот в этом небольшом кусочке капсида сосредоточены ферменты. Мы только что с вами сказали, что у вируса никаких ферментов нет. Это не ферменты обмена, нет. Это те ферменты, которые должны будут подавить собственный белковый синтез в клетке. Собственный белковый синтез. То есть третья стадия, это что такое, Дудану?
Внутриклеточное размножение.
Да, репродукция. Значит, вот эти ферменты, биологически активные вещества, которые протащились в клетку, с кусочком капсида, они подавляют собственный белковый синтез. Они подавляют собственный синтез клетки. И идет перестройка белок синтезирующего аппарата клетки на синтез вирусного материала. То есть начинается синтез вируса. Как это происходит? Сначала синтезируется нуклеиновая кислота. Она синтезируется и накапливается в определенном месте цитоплазмы. То есть это происходит в определенное время и в определенном месте. Дальше начинается синтез белков капсида, синтез оболочки, да? Значит, это уже будет в другое время и накапливается это все в другом месте, как вы понимаете. Вот это дисъюнктивный тип репродукции. Это то, что мы с вами вначале сказали, разобщенный вместе и во времени. Помните такое?
Да.
Ну вот. И дальше четвертая стадия это какая?
Выход из эмбриона начать.
Ну еще до выхода что-то должно произойти. Сборка должна вначале произойти. Значит, дальше идет сборка. То есть нуклеиновая кислота покрывается белковым чехольчиком, капсидом. И клетка оказывается нафарширована вирусами. Их бывает очень много. Может быть там несколько штук, 5, а может быть тысячи, несколько тысяч. В результате это приводит к чему? К гибели клетки. Клетка разрывается, вы мне мешаете. Вы слышали меня, да? Нет? Значит, клетка разрывается, гибель лизис клетки, по-разному говорят, и новые вирусы, вновь собранные, выходят из клетки, а клетка при этом погибает. Вот это есть этапы взаимодействия вируса с чувствительной клеткой. Этапы. Вот следующий вопрос, который вы путаете с этим предыдущим, звучит так. Формы взаимодействия вируса с чувствительной клеткой. Формы взаимодействия. Так вот, эти формы взаимодействия – это совершенно другое дело. Аксенов, это о чем речь пойдет? Что за формы такие?
Первый тип – это продуктивная инфекция.
Продуктивная инфекция. Раз. Есть еще?
Абсортивная инфекция.
Какая?
Абортивная.
Господи, это читать сразу нельзя. Правильно. Абортивная инфекция. Что значит слово «аборт»?
Выкидываешь.
Чему выкидываешь? Аборты выкидываешь.
Прекращение.
Прекращение – это обратное развитие. Обратно. Значит, продуктивная инфекция, когда все вперед двигается, абортивная инфекция. И еще какая форма сосуществования у них была?
Сосуществование вируса и клетки хозяина.
Вот, это называется?
Вирогенная.
Нет. Это называется каким словом? Вирогения – это один из вариантов. Какая инфекция? Продуктивная, вернее, какая форма? Продуктивного взаимодействия, абортивного?
Интегративного.
Совершенно правильно. Вот это третье слово, которое мы должны с вами знать. Значит, продуктивная форма, абортивная форма и интегративная форма. Интегративная. Так, ну давайте на этом сделаем перерыв, в котором вы возьмете вот эти Ну, бутылки, во всяком случае, большие, так их передадите, посмотрите, чтобы нам потом было проще разговаривать.
Слушай.
Перерыв у нас будет 15 минут. Сегодня у меня будет 4.